Слава нашему Господу! Ну, может быть, у нас какие вопросы набежали из зала? Смотрите, если нет, движемся дальше по местам Священного Писания. Если по ходу возникнут, побеседуем, порассуждаем. Тогда движемся по Римлянам. Во второй главе Римлян, с 25 по 29, наше внимание будет и с 25 и по 29. То есть в этих всех стихах наше внимание, и особенно 29 стих. Римлян, 2 главы. Здесь описывается так, с 25 стиха. «Обрезание полезно». Мы сегодня будем говорить об обрезании наших сердец. И рассматривать, как они у нас обрезаны. Забегая наперед по нашей сегодняшней теме и рассуждению, мы обнаружим, что обрезка есть в начале и каждый день, и до последнего дня. Заметим следующий вопрос, что если неправильно сделана первая обрезка, то трудновато будет, очень трудновато, дальше двигаться. Но когда мы приходим к нашему Господу и подтверждаем то, что первая обрезка была нарушена, то Он эту проблему решает очень быстро. У Него интересные есть имена. И одно из Его имен – Бог, называющий несуществующее, как существующее. А есть еще одно из имен. Когда Бог находился в шатрах Авраама, но уже предложил ему назвать себя Авраамом, а ребенка еще не было. И была интересная такая фраза. «Есть ли что трудное для Господа?» Для Бога что-нибудь трудное есть? Нет. «Господи, Ты знаешь, я вот всю жизнь был не обрезан». Мы не о плотском обрезании говорим, а об обрезании сердца. «Боже, Ты знаешь, вот вся жизнь такая захламленная, необрезанная, не поймешь, что творилось». Ну, по логике человеческого рассуждения подчеркни, итог поставь, ну и все на этом. Бог говорит, нет, ничего подобного. «Господи, да Ты знаешь, мы в этой лодке сколько времени уже гребем, Ты знаешь, уже скоро рассвет, уже видишь там». Если внимательно посмотреть, какое время Иисус шел по воде, практически это был рассветный час, и это можно было видеть. Безуспешно практически, ну, говорить, что на месте нет, ну, проплыли какое-то расстояние, а плыть еще, ой, как далеко. Да и Петр стал тонуть, да, до этого они стали кричать, считая, что видят призрака, если это Ты вели мне идти по воде, пошел, стал тонуть. Легко рассуждается, просто читается. Но замечательная концовка, когда они хотели его принять, лодка тот час, в течение часа? Нет, тот час, это очень богатое славянское слово. Каждый по-разному его понимает. Она немедленно пристала к тому берегу, куда плыли. Отсюда вытекает вопрос. «Боже, вот кровавые мозоли на руках и так дальше и тому подобное». Он говорит, «Я вас об этом не спрашиваю». «Господи, ну как? Слушай, Ты вот пришел, тот, которого Ты любишь, вот он уже умер, понимаешь? Дождался, что он умер. Дальше. Да его уже и похоронили, видишь, какой камень, и вот печати стоят, и как обычно захоронение. Ну, надо отвалить, чтобы он воскрес». «Да нет, я, говорит, будем удерживать за руки. Почему?» «Потому что 4 дня уже смердится». «Да я, говорит, вас не это спрашиваю». Людям свойственно Богу показывать свои кровавые мозоли, истерзанные души, судьбы, годы, десятилетия, факты. И вот интересно, и человек, знаете, такую гору, хочет пред Богом доказать о степени своей проблемы, и начинает ее накладывать, оттуда она растет, как на дрожжах, аж руки потирает. Сатана точно, да и человек тоже. Почему? «Господи, я хочу Тебе доказать, какая у меня проблема». Говорит, «Я тебя не спрашиваю, какая у тебя проблема. Я, говорит, хочу тебе что-то сказать. Для Бога разве есть что-то трудное? Ты о своей проблеме? Ну-ка обо мне, поговори обо мне, что ты обо мне скажешь? Скажите, как мы знаем Бога? Вот если бы поупражнялся народ Божий, однажды, я думаю, что у нас очень близко подошла эта тема, что мы Богу расскажем про Бога? Интересно, да, звучит? Что мы Богу расскажем про Бога? Ну какой Он, скажите? Никак не могущий нас избавить от наших грехов, беспределов, от наших проблем, очистить никак не может. Нет, может. Ну тогда не хочет. Кто не хочет? Ну тот прокаженный стоял и сказал, говорит, помилуй, а что ты хочешь? А тот интересную фразу говорит, если ты хочешь, то ты можешь меня очистить. Можно было бы ему сказать, а ты что, не знаешь, что я хочу? Ну слава Богу, что наконец узнал, что оказывается Иисус хочет. Дело в том, что он может, он хочет, а мешаем ему мы, показывая ему горы проблем. И поэтому, рассматривая вопрос темы обрезания не до обрезки, или как мы обрезаны, или что у нас происходит, мы все равно будем говорить, Господи, но ты тот, который проблему решаешь. Ну да или нет? Ну да. Слушайте, какая бы ни была бы проблема, надо нанять такого адвоката, лоера, защитника, кто как понимает, в каком языке, который бы лишь бы взялся за это дело. Вот если он возьмет, то обязательно выиграет. Звучит странно. Давайте сегодняшним языком говорить. Давайте лучше по-другому скажем. Господи, ты прости, но я так и не поняла. Ты взялся за мое дело? Он говорит, открой Исаия, 53 главу, последний стих, или пару последних. Читай, что там написано? За преступников сделался ходатаем. Слушайте, я выиграл дело. Слово «выиграл» ухо режет. Поймите, в судопроизводстве, чтобы дьяволу закрыть его рот, наши доводы – это бесполезно. Махание наших кулаков, громогласность голосов – это бесполезно. Вы знаете, какую силу мы имеем и зачастую не задумываемся? Дьявол подходит и говорит, ты грешник, ты грешница, ты преступник. Что нужно ответить? Но Христос воскрес. Все твои претензии к моему адвокату, лоеру, посреднику, пожалуйста, туда, к нему. А он с тобой разберется, да и со мной тоже. Дело в том, что Бог в свое время очень-очень проявил определенную сердитость. Говоря Валааму, не смей проклинать народа моего, потому что он мой народ, и пошла характеристика. Довольно-таки, знаете, такая приятная. Но когда Бог зашел в шатер своего народа и закрыл подол этого шатра, то он взялся за кнут, и он там стал разбираться с ними. Но это уже внутренний разговор. У Бога разговор по отношению к внешним, но у Него свой разговор по отношению с внутренними. Поэтому вот давайте мы сегодня будем рассматривать этот вопрос. Обрезание, обрезки. Здесь написано, обрезание полезно, а может и повредить. Это пока мисс Павел рассматривает времена факта обрезания. Почему? Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Водное крещение стало не водным крещением. Принятие Христа стало не принятием Христа. Принятие Святого Духа стало не принятием Святого Духа. Как? Потому что факт принятия был, а сохранение этого принятия не существует. Потому что человек стал делать нарушение. Он стал, кто? Написано, обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник. Какая форма? Нарушитель. Мы сами как-то разбирали вопросы, какие существуют формы нарушений. Оплошность, опрометчивость, вот, не по незнанию, по неведению, по незлоумыслу, по отчаянности, по обстоятельствам каким-то. А здесь говорится преступник. Преступник – это знающий закон, тот, который человек должен его исполнить, и он в наглую его нарушает. Это уже другой разговор. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? Почему? Потому что по сердцу, по внутреннему человеку, этот человек и исполнитель. Теперь, конечно, здесь два вопроса будут возникать. Исполнитель потому, что надо? Этого требует справедливость? исполнителя, потому что в противном случае он получит должное возмездие, наказание. Это страх, приближающийся к животному страху. Он исполнитель, потому что ему хочется. Это уже интересный разговор. Кто мы, когда по совести поступаем? Мы как-то с вами немножко бегло разбирали вопрос совести. Там и пуговичку можно поправить, и там и на юбочке можно поправить. Совесть мне моя не позволяет. А другие вопросы она тебе настолько позволяет, что беспределы вплоть до прелюбодеяния. Мы как-то с вами будем касаться, не знаю, какая тема, но вопрос, когда о совести говорится, то на что у нас есть совесть, а на что тут же рядом у нас бессовестность? Ведь когда люди привели женщину, взятую прелюбодеяние, они домогались на судопроизводство по совести. Ихняя совесть ее судила, но ихняя совесть их не теребила, не щипала, не трогала. Парадокс, он молчит, Сын Божий не отвечает, они домогаются вторично. Священное Писание говорит вторично, раз. Второй раз уже говорят ему. Он пишет перстом там на прахе. Священное Писание говорит на прахе. Имена безбожников пишутся. Кто знает? Бог знает. Я не знаю, что там было. И вот тут, будучи или только начав обличаемой своей совестью, а до этого где она у них была? Как странно происходит. Закон обрезания, он должен сохраниться во внутренности, и совесть должна работать одинаково. И к этому вопросу, к тому, пятому, десятому и так дальше. Странная вещь. Вдруг она не работает как положено. Значит, там нарушен закон обрезания. Вот теперь мы туда сейчас будем проникать. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не меняется ли ему в обрезание? Мы коснулись некоторых вопросов, почему человек поступает справедливо, по каким причинам. Поэтому, когда делается справедливость, это еще не говорит о подлинной причине, которую Бог удостаивает награды. Есть такие справедливости, которые, знаете, я не знаю, какая для них награда будет. Апостол Павел говорит, если я это делаю, потому что я обязан делать, благовествовать. Помните, мы с вами разбирали, за что мне награда? Это моя прямая обязанность, если я не делаю, горе мне. А вот если я с участием, с желанием, оно во мне находится, мне хочется, вот там уже разговор о награде пошел. Есть зарплата, а есть награда. А есть подарок. Это тоже разные вещи. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? То есть, когда мы с вами разбирали вопрос, ты покажи мне веру твою без дел твоих. Вот ты говоришь, что ты веришь. Ну, бесы, говорит, тоже веруют, да еще и трепещут. А я, говорит, покажу тебе веру из дел моих. И получается, веру сохранил, наличие дел говорят в адрес нашей веры. В таком случае здесь говорится, наличие дел говорят в адрес пользу или против нашего обрезания. И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, приписания и обрезания? Интересно, Иисус сказал, вы сядете на 12 престолов судить 12 колен Израилевых. Но здесь страшная фраза. И говорится в вопросе, что эти люди будут судить народа Израиля. А поскольку мы в писятничестве находимся, нас не будут судить, нет? Или мы, знаете, отсиживаемся, ожидаем лучшего, наилучшего варианта. Мне неоднократно приходилось видеть людей, которые не желают выходить на суд, чтобы осудить себя и опозорить грех. Они хотят втихаря, молчком улизнуть с земного шара во взаимопонимании, в кавычках, что Бог меня поймет, и это дело сокрытым останется. Я немножко не понимаю. Скажите, пожалуйста, чье лицо больше? Лицо Бога в судопроизводстве или лица людей? Кого больше мы боимся? Лиц и мнений людей или лица и мнения Бога? Это признак того, что у нас нарушена обрезка. Обрезание. И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона, при писании и обрезании. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти. Я еще раз читаю. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, не тот христианин, кто таков по наружности. Раз мы в писятничестве, не таков писятник, не тот писятник, кто таков по наружности. А наружная сторона собрания народа Божьего зачастую отшлифована до такой степени, не придерешься. А Бог смотрит на это и говорит: религия. Дело в том, что когда мы с вами разбирали зарплата, награда, премия. Премия, я по-американски не знаю, это когда тебе дополнительные деньги дают, которые ты вроде не заработал. Это не твои сверхурочные, нет, это не часы, которые ты больше поработал. Вот тебе взяли и выписали. Не поймешь за что, но вот за что-то тебе выписали. Дело в том, вот так вот приходишь на виноградные поля, я подростком был и видел, но не очень много понимал. И все стригут свои виноградники. А потом все собирают вот эти постриженные, отрезанные ветви, не сухие там, и сухие всякие, ну, обработка виноградника идет. И все жгут костры потом. И все потеряют руки в надежде на то, что они будут снимать урожай. Неплохо. И все потирают руки в надежде на то, что ихний виноград будет самый сладкий. Потому что они думают, что они сделали особую обрезку лучше, чем у того. И со стороны выглядит, ты посмотри, целый день обрезаются и те, и эти, и те, и эти. И все обрезаются. Но приходит жатва. Помните, мы с вами разбирали, первым колосом или снопом трясти все мастера. А вот в середине жатвы не очень трясется, особенно под конец ее. Бывает, трясти нечем. Потому что, как приняли Христа, как принимали Духа Святого, ух, какие празднества, неплохо. А он говорит, взирай на кончину жизни их. А там бывает трясти нечем. Дальше. И вот потом собирают этот виноград. И ты своими руками, со своего участка, выбираешь самую отборную гроздь, или сколько там нужно. Это на твой взгляд, чтобы ты потом не сказал, вот они мне не ту вырезали, они мне срезали самую кислую. У меня была особая кисточка. Не той, которой красят кисть винограда. И вот на твоих глазах вот этот станочек, который определяет процент сахара. И его не надуришь, не обманешь. И он раз и показал, зафиксировал. И вдруг смотришь, у кого-то сахарность ниже. Такой счастливый, у нас лучше дела идут. И вдруг кто-то принес, у него сахар выше. Ну я же обрезал. Цена твоей обрезки, вот этот сахар. Вот теперь и смотри, как ты обрезал. Да я же ножницы же держал. Да я же смотрел, как обрезать. Вот как обрезал, вот он сахар. Вот какая обрезка произошла, обрезание, в начале и потом, в дальнейшем. Вот такая и сахарность на сегодняшний день. Я, говорит, насадил тебя как отборную виноградную, а ты превратилась у меня в какую-то отрасль чужой лозы. Кислая ягода. Куда сахар делся? Если не обрезать потом в дальнейшем, она настолько зарастет, что ой, что с нее выйдет. Много листьев, много тени. И ой, ли какие плоды. А если и будут, то кто его знает, что там будет. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти. Оказывается, если мы внимательно посмотрим, зачастую бывает обрезка, которой занимаются самодеятельностью. Либо человек сам по отношению к себе, либо по отношению к своим детям, братьям, сестрам, ну, у кого семейное какое положение, к мужьям, женам. Вот. И вот виновника к стенке припирают, и его начинают обрезать. И виновник начинает смотреть, что ему уйти некуда, и он начинает поддаваться обрезке. Вы тоже такого мнения, да? Это обрезка, да, будет? Это его к стенке приперли, уйти некуда. Ну хорошо, хорошо, что вы от меня хотите. Все, 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 все. Что все? Это обрезание. Ведь если быть честными, если мы сами позволим себя обрезать и предоставим себя в обрезку Богу, не придется кому-то окружающим нас обрезать. Скажите, старожилы земли, ну, по вашим семьям, по родству, пройдитесь, пожалуйста, по себе самим. Но с какого момента мы можем подойти к покаянию, осознанию, нас надо за глотку брать, извините, я уже прямо буду так говорить, чтобы придушить нашего адамовского естества. Или к нам идут с мечами, чтобы, понимаете, на плаху этого Адама положить, а мы его сами ложим и говорим, ты знаешь что, мой грех вот этом, я вот здесь вот так вот поступил, вот так. Слушайте, безбожники говорят, повинную голову не секут. А мы хотим, чтобы наши головы не секли, а бы нам остаться такими же упертыми. Скажите, как это приятно, когда подбегают к тебе неистовый, такой быстрый подросток, вот, ну, я не знаю, как, парнишка, мальчуган, как правильно сказать, и вдруг говорит, твой начальник, тебе слово есть. Тот говорит, кому? К тебе. Заходим. И тот говорит, так говорит Господь, помазаю тебя в цари над Израилем, и ты уничтожишь весь дом Ахава. Иуи вышел. Знаете, это так прекрасно. А представьте, такой неистовый забегает, да еще и при всех, и открывает твою наготу. Какую наготу? И обрезает тебя. Чик-чик-чик-чик-чик. Внучек, да ты что на бабулечку такие говоришь словечки? Где ты видел, чтобы... Птенчик старую курицу учил. Неистовый кот, когда поливает помазание, нам нравится. А когда чик-чик-чик-чик нам делает, а как не нам не нравится? Ну, давайте, давайте, обрезку. Когда взрослые нам говорят, мы терпим. Когда пожилые нам высказывают, более пожилые, чем мы смиряемся. На наших одногодках терпим, но потом срываемся и отыгрываемся на наших младших. Им все достанется и за тех старших, которые нас обрезали, и за наших сверстников, пред которыми мы держали форму игры, обрезки. Ну, та, держись, младший. Десятый угол искать будешь в комнате четырех углов. Давайте обрезку. Касается меня, тебя, вас, нас, всех. И каждый из нас будет проверять, как мы проходим. Ведь дело в том, что зачастую недообрезанные вопросы в нашем дне принятия Христа своим Спасителем обязательно скажутся в течение нашей жизни, еще и ухудшатся, еще и хитрее станут, еще и настолько лукавые будут, что если нас тогда можно было поймать и в угол загнать, хоть теперь ты нас не загонишь. Обрезка? Мы сегодня коснемся. Что же есть обрезка? Когда, что, где, как, чего? Продолжаем дальше Римлянам 2 главы, 28-29 стих. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти». Оказывается, зачастую бывает внешняя видимая форма принятия обрезки. А внутреннее остается все на своем месте. И потом в неудачный момент оно вылазит. Если взять пример двух женщин, чей ребенок мой, чей? Нет мой, нет мой, нет мой. Пришлось Соломону разбирать. Ему пришлось очень глубоко зайти на таком уровне, на котором подыгранная обрезка не срабатывала. И нужно это было быстро делать, чтобы не всполошилась чужая мать. Чтобы она не поняла, куда дальше движется ход, как ей дальше повести себя. Если бы немножко ей время дать, я думаю, она бы придумала. Потому что совет преисподней ее бы обязательно бы научил. Потому что так в свое время сделала прелюбимейшая жена Иакова. Она спрятала идолов. Вот вам ваша обрезка. Так сделал он в свое время со своим отцом. Вот еще чуть-чуть бы, и отец его бы распознал. Там осталось одно, помните, да? Руки соответствуют. Божье благословение соответствует. Пища соответствует. Запах. Ну, запах тоже соответствует. А вот голос не соответствует. Значит, ёкало сердце. Вот еще немножко повремени... И отец мог сполошиться. Иаков, вот твоя обрезка. Как ты будешь обрезать своих детей? Позвольте, ты можешь их всех пообрезать по еврейскому постановлению, которое Бог определил в свое время, в дни Авраама, но польза ноль. Они будут, есть выражение, из кожи лезть, чтобы быть евреями. У них не получится. Они должны быть 12 колен Израиля. Но немалое количество из них такие вещи творили, что когда читаешь благословение, какое каждый из них принял на свою голову, это вот такой сахар в этих плодах за ихнюю жизнь. Они так и не поменяли своих имен на момент благословения. Понимаем, да? Отец успел поменять свое имя. Имя меняет Бог, не люди. Вот то имя, которое нарекут тебе уста Господни, тем именем будут звать тебя окружающие народы. Так с ним случилось. Но дети еще продолжали. И пришлось им одевать ихний сладкий сок на ихние головы. Вот и обрезка. И в таком состоянии народ входит в стан народа Божьего. Так что теперь выйти? Нет. Если быть честными, когда Анания и Сапфира упали замертво, потому что они не были обрезаны в день принятия Христа своим Спасителем. Почему так говоришь? Иисус сказал, сотворивший чудо именем Моим, вскоре не может меня злословить. Дело в том, что я не думаю, что очень много лет прошло от момента, как Господь наш вознесся, до момента, когда они упали. По истории можно посмотреть, 7 лет, может быть. Я не знаю, сколько, не могу ответить. Может быть, год, два, три. Это свежие события. При такой силе Божьего помазания, и вдруг, чтобы они такое сделали, это что-то очень одинаково звучит, как Симон Волф, помните, да? Петр говорит, вижу тебя в узах неправды, исполненного горькой желчи. Так значит, он никогда не был дообрезан. Возвращаемся к Анании и Сапфире. Как они упали замертво. Страх такой объял всю церковь, тех, которых внутри церкви, что из посторонних больше никто уже не смел пристать к церкви. А до этого надо понимать, что они туда, как в проходной двор. А уверовавшие все более и более, между строчек сначала приводили свою жизнь в порядок и была полная обрезка, и тогда они входили в церковь. Вот с таким народом можно строить церковь. А что для другого делать? Повыгонять? Да нет. Когда вот так вот мы беседовали и подготавливали молодежь к водному крещению, потому что на тот период времени из молодых в основном только были те, которые по внутренности своей хотели. И когда такие глубокие темы Бог стал открывать, то были такие папы и мамы, которые привозили молодежь на молодежное, потому что молодежь не имела возможности приезжать, не имела права водить легковую машину. И были такие возгласы. Да, нас сначала надо отлучить, потом заново крестить и заново принять члены церкви. Отлучать не надо, отлучай сам себя от греха. Мы сегодня будем говорить об отлучении, о разводе будем говорить. Только не об отлучении от церкви, а об отлучении от греха. И о разводе не между мужем и женой, а о разводе мужа со грехом, о разводе жены со грехом. Вот это и есть обрезка, обрезание. То есть не надо тебя отлучать, не надо тебя заново водное крещение преподавать. Пройди эту глубину настолько, потому что мы только что прочитали. Человек, который не проходил физической обрезки моисеевских времен и поступал по справедливости Господней, то ему его не обрезание вменялось в обрезание. Дальше, на сегодняшний день звучит так. Если ты пришел в себя, если ты увидел свое состояние, как ты принял Христа, как ты вступил в завет за Богом, как ты принял Святого Духа, и ты видишь, что это ненормально, что ненормально? Что ты недоочищен был, недообрезан был. Вот это осознание, покаяние и приход к Господу, а для Бога нашего нет ничего трудного, то тут происходит изменение. А вот тогда не нужно напрягаться и пытаться жить свято. Понимаем, да? Оно будет само идти. Если мы потеряли аппетит, не надо напрягаться, заставлять себя и идти на кухню. Маленьких детей обманывают и дурачат их. За дедушку, за бабушку, там собачка залаяла, там кошечка, там музыка, там украшения какие-то, и они рты так открывают, им туда ложками вкладывают. Если найти причину отсутствия аппетита, зачастую это есть болезнь, и от болезни ребятенок избавится, он сам знает дорогу, как муравьи к складам. Знаем, нет это? Муравьев не надо учить, где склады пищи. Пока найдешь, что они нашли, то ничего не найдешь, потому что все вынесли. В той стране очень сильно хозяйки возмущались, потому что муравьи прекрасно знали, где мешки с сахаром. Потому что обнаруживали, что надо варить варенье, а сахара не хватает. Поймите, отсутствие аппетита духовного не надо заставлять. Надо найти причину. А когда захочется есть, то ты его не удержишь. Захочется молиться, ты не удержишь. Захочется петь, Бога славить, не удержишь. Захочется чистоты и святости, не надо говорить, не испачкайся, в грехи не лезь. Не надо. Так что надо? Поверхностной показухой не заниматься. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти. Зачастую вот такое человек занимается вот таким вот беспределом. Внешне показывает чинность, степенность, обрезку себя во имя Господа. Внутренно нисколько не таков. Религия. Прекраснейшая игра в христианство. А бесы, знаете, для них это концерт. Это чтобы мы знали. Но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по плоти. Нет, здесь так не написано. Я еще раз читаю. Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Не на плоти. Заметьте, о чем разговор. Здесь разговор о том, что обрезание по плоти еврею можно сделать, а это получится только физически, а он даже и по букве нисколько не живет. А может и по букве жить. Как? Ну, он должен, он обязан. Вот, вы знаете, мне приходилось видеть такие страшные вещи. Какие? Так, вот значит, вот эта кандидатура на то, чтобы он был молодым служителем у нас в церкви. Вот написано в Священном Писании, должно ему иметь доброе свидетельство от внешних. Остальным не обязательно. Мы не чувствуем ничего здесь. Это ему, поскольку он будет служителем, вот он и побеспокоится, чтобы доброе свидетельство было от внешних. А остальным не нужно. Выходит так? А знаете, что там написано? Его свидетельство от внешних в его адрес должно превысить свидетельство в адрес всех. Понимаем? Можно быть в школе учеником и получить пятерку. Вам не приходилось никогда такое видеть? Мне приходилось. Я пришел однажды со школы и сказал: «Мама, ты знаешь, я отличник». По родному языку, по-русскому. Кто-то из моих сыновей, когда учился в русской школе здесь, он такой сказал, хитромудрость: «Я знаете, почему по-русски плохо читаю и пишу? Потому что я еврей». Я говорю: «Я тебе сейчас такого еврея дам». Дело в том, что я пришел и сказал: «Мам, ты знаешь, я отличник, у меня 5 по русскому языку. Моей мамы золотая медаль. Натуральная за школу русского языка. И она знает, что такое русский язык, потому что она учила русский. Кто украинский учил, кто белорусский. Я не в смысле национальности, а в смысле, кто в каком языке родился». Говорит: «Я знаю твою пятерку и твою учительницу русского языка. У меня была армянка». Вы правда думаете, что армяне знают лучше русский язык? Я не думаю. Она очень прекрасный была человек, но она в свое время училась армянскому языку. И потому у нее русский армянский был. И потому она ставила пятерки, потому что кому-то надо было поставить, потому что у остальных были двойки. На фоне двоечников горит звезда. Отличник, пятерка. Мама говорит, да я знаю твою цену, твои пятерки. Понимаем, нет? Вот здесь об этом говорится. Мы обрезанные. Мы вступили в завет с Богом. Мы приняли Христа своим Спасителем. Хочешь, на иных языках поговорю? Он говорит, на странных? Не, как странные? Это не иностранные, это иные. Да нет, они странные, потому что ты во грехах и в беззакониях и позволяешь себе маскировку делать, говоря на иных языках без покаяния. Ты что, против иных языков? Да нет, против безобразия, которое зачастую творится. Человек не пойман в таких грехах, постыдных вплоть до прелюбодеяний. Отлучать надо до пришествия Христова. И человек рисуется и показывает о том, что у него все нормально. Вот о чем мы говорим. Где эта обрезка? Здесь говорится, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу. Оказывается, когда по духу сделано обрезание, во внутренности человека, человек не заставляет себя жить свято. Он просто живет свято. По-другому. Иисус сказал в притче о том, сеяние, не то местописание, где он говорит, вышел сеятель сеять. Он другую еще интересную фразу говорит. Чему подобно слово Господне? Но подобно тому, как человек вот посеял его на землю и ложится, и спит, и встает. Помним, да, это местописание? И не знает, как семя это растет. Земля сама произращает. Потом появляется колос. Потом в колосе полное зерно. И потом, а он приходит и, «Ва, ты смотри, уже и полное зерно. Ва, ты смотри, уже и побелела жатва. Уже наклонила голову, или как это сказать? Уже серп немедленно посылает». Так кто сторожил эту жатву? Кто поливал? Круглосуточные поливалки кто-то включал? Вы такое там считаете, да, нет? Он говорит, пойми, если будет благословенная почва, и там будет посажено благословенное чистое семя, то оно обязательно возрастет, Бог его хранит. Помните, когда мы с вами разбирали очень простой вариант? Они вернулись с миссионерских полей. Жили в таких местах, где местное население служило бесам, и бесы правили государством этим, как государством там не назовешь, что такие местные племена это были, но как цари, натуральные цари. И к этим колдунам той местности пришли местное население и сказали, почему, говорят, эти демоны нам покоя не дают, а вот эта христианская семья, евангелисты тут приехали, понимаешь, и бесы, говорят, им никакого зла не делают. То есть, ну где же справедливость бесовская? Да, или как мы понимаем? Эти люди заговорили о бесовской справедливости. Чего же вы нам прохода не даете, а их не трогаете? Ведь мы стараемся вам угодить, и опять никак не можем вам бесам угодить. И вы с нас стружку снимаете. А эти вообще вам нисколько не угождают. Вы коснуться их не можете. Почему? Помните, что-то вам был ответ? Да, что сатана лжец, да, это правда. Но есть вещи, где он говорит правду тоже. И там ответ. Там такая, говорит, белая стена, толстая ее не пробьешь, высокая не перейдешь, глубокая не прокопаешь. Мы ничего не можем сделать. Скажите, пожалуйста, так значит, на башне всю ночь эта семья стоит и смотрит, чтобы эту стену не проломали. Так, да, мы понимаем? Они занимаются одним вопросом. У них обрезание было так, как положено. Они приняли Христа так, как положено. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю, где-то не... Раз плоть начинает свое, я моментально раз ее останавливаю. Послушайте, мы можем контролировать до тех пор, пока можем контролировать. Но мы зачастую позволяем, а когда теряем контроль, прячемся и молчим. Бог сказал, Каин, грех уже возле порога. Это твоя вина, что ты позволил ему так близко прийти. Мы с вами разбирали эту тему. Ну а теперь господствуй над ним, еще не все потеряно. Ты, говорит, понимаешь это? Ты можешь господствовать. Господствовать – это вскрыть, вывести к свету, предать заклятию, уничтожить, исповедовать и контролировать. А потом Бог контролирует. Идем ли мы, отдыхаем ли мы, встаем. Щит и ограждение – истина Его. Ограда, после того, когда чистота и святость, Бог уже берет на себя все полномочия. А когда мы грешим, то мы даем выход, и в стенах пробоина, оттуда заходит грех. И потом держись, вот тебе и обрезка. Поэтому здесь вопрос ставится, и то обрезание, которое в сердце по духу. А теперь давайте проверять каждый сам себя. Вот у нас было покаяние, исповедание, отречение, молитвы были, мы очистились. Нам хочется жить свято или нам хочется погрешить еще? Проверяй. Вот и обрезка. Дальше. Хочется погрешить. Теперь паника. Хорошо, давайте ее поднимать, эту панику. Только честную панику. Какую? Господи, я в себе обнаруживаю вот этот вопрос. Вот тут у меня хитрость, выкручивание, защита вот этого беспредела. И я даю оправдание, считаю, что это все в порядке вещей. Это признак того, что я не позволила сделать сердце своем обрезку. Ну да, нет. Да сейчас все так живут. Вот ушел от обрезки. Да что ты от меня хочешь? На себя посмотри. Ушел от обрезки. Вот когда в моих годах будешь, тогда будешь говорить. Ушел от обрезки. Да я столько перестрадала в жизни. Тебе бы столько. Посмотрим, как ты после этого будешь жить. Ушел от обрезки. Ты знаешь, какая плоть? Ушел от обрезки. А ты знаешь, какой язык? Ух ты какой! Ушел от обрезки. Дальше продолжать. Часы придется останавливать. Но мы сегодня говорим о том вопросе, как Бог выводит, если мы пожелаем. Иисус сказал, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Сущность привести себя к Богу, в этом-то и заключается. Боже, вот здесь, вот так конкретно открываюсь. Дальше. Следующий момент. Я не знаю, как у нас сегодня тема пойдет. Мы пока только на первом месте находимся. Сколько сможем, может быть, одна часть будет, а может быть, две получится. Движемся, как по времени будем укладываться. Читаем Бытия 17 главы, только 13 и 14 стих. Бытия 17, 13, 14. Это Бог, когда разговаривает с Авраамом. Он 99 лет был. Авраам, Бог к нему явился, сказал ему поменять имя на Авраам, имя Сары на Сарру. И тут говорится интересная фраза в 13-14 стихе. Непременно, то есть не перемени, смотри, не перемени. Непременно, да будет обрезан, рожденный в доме твоем, купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Если раньше касалось это только мужского пола, сегодняшний день в духовном плане обрезка сердца касается всех независимо. Братья или сестры, сердце должно быть обрезано. Здесь говорится интересно так. Тот, кто не сделает обрезку, дело в том, что малышу делают, он маленький. Послушайте, а взрослый? Здесь говорится, если кто не сделает себе, мы сегодня говорим о духовных истинах, никто никого не должен тащить на освящение и очищение. Они пришли от великой скорби, никто их не тащил, да, нет? Они омыли и убелили одежды своей кровью Агнца. Никто за них это дело не делал. Дальше. Священное Писание говорит, Иоанн пишет, и вот имея надежду, что мы увидим его лицом к лицу, как он есть, имеющий эту надежду на него, очищает себя так, как он чист. Оказывается, вот очистил, да нет, еще можно лучше. Господи, да подожди, еще вот здесь вот заметил, еще вот здесь. Дело в том, что работа по принципу «подскажите мне» – это ненормальный образ. Давайте будем честными. Это как исключение, да. Но если считать за норму, это не норма. Когда мы входим в свет, нам не нужно подсказывать, где очищаться. Помните, я рассказывал, мне нужно было шить костюм, и не один раз, ну, потому что невозможно было подобрать по своему телосложению, потому приходилось обращаться. И зачастую мастера не могли сшить как положено. И я обнаружил интересный закон. Я выбирал не мастера, а его телосложение. И когда я видел, что он похож на меня, я знал, что он сделает то, что положено. Но и вопрос не в этом. Интересно было то, что к одному из них, когда попал, я говорю, я не вижу себя. Он говорит, в моем зеркале ты себя увидишь отовсюду. Я говорю, как? Такое не может быть. И у него там сзади спины стояло громадное зеркало. А тут впереди трюмо. И знаете, когда он мне повернул зеркала эти, я был удивлен. Не нужно мне было чужого взгляда. Я видел себя все 360 градусов. Кто занимается портняжеством или в той стране шили, вы знаете, что трюмо никогда не дает 360. Никогда. Бог говорит, если ты подойдешь к свету, к зеркалу Слова Моего, то не нужно, чтобы тебе кто-то говорил. Где так написано? В Слове Божьем. Кто сказал? Бог. Как? И не будет никто учить брата своего, ну и сестру тоже, да? Говоря, познай Бога. То есть вот здесь у тебя на плече не познан Бог, у тебя вот здесь на спине, вот на затылке там у тебя не познан Бог. То есть твоя жизнь вот такая. Никто не будет говорить. Все будут научены Господом. О чем ты говоришь, Господи? Значит, когда мы не вошли в свет Его лица, тогда и начинается, подскажи, а что ты мне скажешь, а что ты скажешь, а что ты скажешь? И вот тут начинается провокация. А кто-то, желая подсказать, подходит и подсказывает. И подсказал не вовремя. Вы никогда не видели, как вулкан взрывается, нет? Это когда мы говорим, подскажите нам, но не оговариваем, в какое время к нам надо подойти, чтобы нас не рвануло. И вдруг нам подходят и говорят в ихнее удобное время, в наше неудобное. Это такой взрыв. И начинается. Не на той ноге стоишь, чтобы мне это говорить. Вот надо было ко мне вот отсюда подойти. Отсюда. Приходилось видеть людей, которые настолько во грехи беззакония вошли. Ты знаешь что? Надо, говорит, такое слово сказать, чтобы сердце расположилось грех бросить. Я говорю, не лги. Не лги. Это называется, надо уговорить, уболтать беса, в договор с ним войти, подписать контракт, что я его не очень буду терроризировать, так аккуратненько, чтобы его не рвануло. Да нет, Христос сказал, хватит играть в такое состояние. Или горячие, или холодные. Или овцы, или козлы-бараны. Ну тогда или нет? Или Христово благоухание для спасаемых, или погибающих. Да скорее бы увидеть, что кто-то погибающий, своими глазами увидеть, что ты погибающий, чтобы закричать «погибаю». Дальше. 13 стих, еще раз читаем, Бытия 17 главы. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем, купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным». Он, оказывается, смотрите, что он интересно говорит. «По тем далеким временам, вот это обрезание будет заветом на теле вашем». Дальше? «Ваши тела будут под покровом Божьим». Дальше? «Бог будет с вами иметь дело». Дальше. Вот эта фраза в Новом Завете звучит намного глубже, поскольку он есть новый. Описывается это в посланиях. И мы прочитаем 1 Коринфянам 6 главы, 15 стих, только первую фразу. Дальше мы даже не движемся. Только первая фраза. 1 Коринфянам 6 глава, 15 стих. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы?» Когда стали? Хороший, правда, вопрос? Я еще раз читаю. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы?» А я вопрос ставлю. С какого дня? А если они грешат, тела наши, и мы нашими телами грешим, любой вид греха? Тела Христовы? Или греховодные? Что это? Значит, возвращаемся к первому вопросу. Так скажите, пожалуйста, с какого дня должны быть, по логике Священного Писания, тела наши должны быть частью тела Господа? Разве не знаете, что тела ваши – сочлены Христовы? Павел пишет: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Как только вы начинаете изменять Христу, у меня появляется ревность». Павел: «Через что ты обручил нас единому мужу?» А он отвечает: «Бог меня не посылал крестить, а посылал благовествовать. И поэтому обручение не через водное крещение, а через благовествование, когда человек принимает Христа своим Спасителем и говорит: я признаю тебя моим Господом и Богом. Отец, я признаю тебя моим небесным Отцом, потому что ты так возлюбил меня, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы я не погиб». Дальше, следующий вопрос. «Иисус, ты отдал свое пречистое тело?» Дальше. «Принимая жертву твою?» Мы сегодня коснемся этого вопроса. «Я признаю, что теперь тело мне не принадлежит». Дальше. Так с какого момента мы обручены? А вот тут-то интересный вопрос. Какой? В пророках очень интересная фраза существует. Как мы ее понимаем? Езекииль, 16 глава, мы прочитаем с 1 по 4 глаз, 4 стих. Езекииль, 16 глава, с 1 по 4 стих. Здесь говорится о Израиле как о деве. Мы прочитаем это как о личности. Здесь рассматривается разнополость в духовном плане. Мы прочитаем без разнополости, потому что апостол Павел пишет, и так говорит Священное Писание: кто во Христе, тот новая тварь. Это Езекииль, 16. И кто во Христе, там нету ни мужского пола, ни женского. И он является женихом независимо. Это духовный смысл и для нас, братьев, и для вас, сестер. Это разные вещи, это не физиология. Пожалуйста. Езекииль 16, с 1. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его». Там это, но мы не эту сторону рассматриваем сегодня. Просто раз оно идет в этом контексте, мы его читаем. «И скажи: так говорит Господь Бог чери Иерусалима, то есть дочери, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской. Отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка». Здесь говорится: отец твой Авраам Амарей, мать твоя Сара Хитиянка. Дальше. «При рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа, пуповина, пупа твоего не отрезали, и водой не было омыто для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита». Апостол Павел в Новом Завете говорит: как вы приняли Христа, так и ходите в нем. Вот, вот этот процесс, который здесь перечислен в этом четвертом стихе, он характеризует состояние внутренности человека в акте принятия Христа своим Спасителем. Вот если эти вопросы будут нарушены, может, мы сегодня их не охватим глобально, ну так, бегло, Бог да поможет, Дух Святой откроет дальше. Может, я смотрю на часы, мы до, не знаю, до половины темы даже не доходим. Видимо, придется перекладывать вторую половину. При рождении твоем, я задаю вопрос, когда обрезание делается? Сам акт обрезания, восьмой день, после рождения, понимаем? Так говорит Священное Писание. Но здесь говорится об обрезании в момент рождения. Я останавливаюсь. Мы знаем из практики рождаемости детей, что если неправильно будет обработана пуповина, то будет тысячи проблем. Знаем, нет? Мы знаем, что если не на том расстоянии вы ее завяжете, будет проблема. А если не вовремя и она отпадет, ее спровоцируют. Знаете, что такое спровоцируют? Заставят. То через незажившую пуповину проходит воспаление, микробы заходят в организм. Вы это знаете, да, нет?
Вы знаете, что когда пупочек отсыхает, отпадает, то его долгое время прижигают. Вы это знаете или нет? Мы с юга, Кавказа. Там деньги делались везде. И там была поговорка, за сколько вы купили вашего ребенка. Потому что, чтобы сдать в руки удачного врача, надо было заплатить. Чтобы помогли с родами, надо было заплатить. Нянечки, которые обхаживали во время родов, надо было заплатить. За то, что тебе принесли записочку, и там написано, что у тебя родилась дочка, нужно было заплатить. Но если там написано, что родился мальчуган, то пришлось платить в два раза больше. Потом приходил врач и говорил, кто рожал. Оказывается, не жена рожала, а врач рожал. И ему надо было платить очень большую сумму. И он так умудренно держал карман от топыря. И делал вид, что он ничего не понимает. И туда ложили. И за оторванный пупочек давали тоже большие деньги. Когда нянечки пеленали не потому, что пеленать надо, а потому, что пупок надо оторвать, деньги сделаешь. Сколько детей было принесено домой с сепсисом. Но зато кто-то сорвал этот плод неотсохшей пуповинки. Сколько на сегодняшний день в церквах, лишь бы столкнуть водное крещение. Пуповинки не отсохли, их не обработали, стерилизацию не сделали. Здесь описывается, при рождении твоем, день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали. Водой тебя, водою ты не была омыта для очищения, солью не была осолена, пеленами не повита. Если внимательно рассмотреть эти вопросы, я думаю, что мы в следующий раз их коснемся более детально. Это настолько процесс обработки внутренности человека, что после этого микробы, мир микробов, мир грехов, мыслей, чувств, хотений, желаний приблизиться не могут. Тот не успел Христа принять своим спасителем, и за угол вышел, и пошло. Что такого не бывало? Водное крещение в завет вступил? Вступило. Через некоторое время такие чудеса творились. Что такого не бывало? Сколько было моментов занятости людей? Задал вопрос. Я говорю, скажи, говорю, родственнику, в какой момент это случилось? После водного крещения. Я говорю, подожди. Я говорю, ты хочешь сказать, что человек принял Христа своим спасителем, потом прошел день водного крещения, и до водного крещения в нем этого сумасшествия, видимой формы не было? Да, говорит, не было. А когда появилось после водного крещения? Я говорю, как ты думаешь, почему? Не знаю. А вы? Что вы скажете? Вы тоже не знаете? Не раскаянное, не обрезано, пуповину сорвали, не обработали, солью не обсыпали, водой не омыли, пеленами чистыми, стерильными не пропеленали и оставили. По сегодняшний день сколько проблем из-за того, что когда человек, ну, принимал Христа своим спасителем, это одна беда, и не принял так, как следовало. Как вы приняли, так вы и будете ходить, мы с вами разбирали. Но когда в момент водного крещения обещание Богу доброй, чистой, непорочной совести, и человек лжет, но у него было уже время хотя бы к этому вопросу подойти, такие вещи дьявол не спустит. Обрезание, я еще раз читаю это место, мы к нему когда-то еще будем касаться, скорее всего, в следующий раз тоже. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали. А теперь давайте это читать вот к мальчугану. Вот на восьмой день у него будет обрезание. О каком обрезании вообще может быть речь после этого? Скажите, пожалуйста. Следующий вопрос. Да дотянет ли он до восьмого дня? Следующий вопрос. А как это он перенесет? Там недоочищен, а здесь обрезан. Во что это выльется? А потом мы удивляемся, почему наша жизнь не такая, как хочет Бог. А потом получается, нас устраивает религия и обрядность. Неужели наш Бог бессилен?
С искренним ты поступишь искренно. С мужем чистым по его чистоте. А с лукавым по его лукавству.
И вот как лукаво мы приняли Христа? Если так, давайте задумаемся. И нечисто приняли. И хитромудро, как вступили в завет с Богом вот так, вот то нас и всю жизнь преследует. То поднимемся, то упадем. То поднимемся, то упадем. И уже устали, уже лодка едва плывет, мозоли кровавые. Уже 40 лет по пустыне кольца нарезает народ Израиля. Никак в обетованную землю войти не может.
Мы, говорит, с духовным стажем, хоть бы по кругу.
Тупик?
Нет, выход.
Бог говорит, я хочу тебе выход дать, выход, давай, выходи. С любого, вот очередное кольцо твоей жизни, выходи, я, говорит, тебе помогу. Только вот так будь честный. Я, говорит, я так помогу, что ты удивишься.
И лодка, которая должна была уже приплыть, теперь обязательно приплывет. И он приводит их к желаемой пристани. Знаете, я дальше не смогу идти по теме, потому что время наше вышло, а открывать дальше и не закончить не пойдет. Поэтому мы будем сегодня молиться с благодарностью пред нашим Богом, сколько Он нам позволил сегодня коснуться, и будем просить милости Его, чтобы в следующий раз, когда мы встретимся, наши сердца были еще больше готовы, чтобы Он помог нам эти глубины увидеть, осознать и вопиять с радостью пред нашим Богом, что Он взялся за наше дело. Да уже не первый день. И будем благодарны Ему, потому что Он такого хлеба нам преломляет, что жить хочется.
Склоняем наши колени, молимся. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое имя. Благодарность Тебе за силу Твою, за Твое могущество. Благодарение Тебе, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети. Благодарение Тебе за помазание Твое, за славу, за силу Твою. Благодарение Тебе, что у Тебя тупиков нету, что Ты все можешь. Господи, и мы благодарны Тебе, что Ты выводишь нас на пространное место. Благодарны Тебе, что из тупиков нас выводишь. Из этих уже нарезанных колец за долгие годы, кто 3 года, кто 5, 10, у кого какая периодичность, а кто уже и под старость. Боже, Ты никого не укоряешь, Ты говоришь, я могу помочь, а Ты помогающий. Ты сказал, чтобы к Тебе пришли труждающиеся, обремененные, и Ты дашь эту победу, Ты ее и даровал. И мы благодарим Тебя за Твое живое слово. Господи Боже, благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети. Мы очень благодарны Тебе, потому что Ты заботишься о каждом из нас, даже и о тех, кого нет сегодня на этом месте. Боже, и заботу Твою полагаешь, чтобы хлеб Твой был распространяем по водам. И мы благодарны Тебе, что Ты даешь силу этим водам. Наполни славой, прославь Твое святое имя. Благослови нас и в следующие дни собрания народа Твоего пред Твоим лицом. И когда пойдем по домам, чтобы это благословение, которое Ты сегодня уже вложил в наши внутренности, чтобы оно дальше и больше распространяемо было в сердце нашем, в семействах наших, в родстве нашем. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.